Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья. Радио Донбасс Реалии. Прямой эфир. С вами в студии. Этот час проведет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 17 июня. Сегодня говорим вот о чем. Что происходит в Богородичном, где российские войска пытаются прорваться к Славянску? Мои коллеги пообщались с военным полка «Азов», которого эвакуировали с Азовстали на вертолете. И украинские власти, волонтеры и полиция продолжают эвакуацию людей. После вторжения в Украину, о котором Путин, вероятно, ни с кем не посоветовался, в России произошли серьезные кадровые перестановки. Например, замглавы администрации президента Дмитрий Козак, который курировал переговоры с Украиной по Донбассу, был отстранен от оккупированных территорий. Его место занял Сергей Кириенко, еще один заместитель главы администрации Путина. Куратор внутренней политики в России переключился на так называемую интеграцию в Российскую Федерацию захваченных территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. В День России на сайте пропагандистских «Известий» появилось так называемое обращение Кириенко, в котором он заявляет о необходимости восстанавливать Донбасс. Цитата: «Эти деньги будут выделены из российского бюджета даже ценой временного снижения уровня жизни страны», сообщалось в публикации, которая вскоре была удалена. Гендиректор «Известий» сообщил о взломе сайта. А издание «Медуза» сообщило со ссылкой на свои источники в Кремле, что у Кириенко есть президентские амбиции. Неожиданно активизировался в медийном поле и первый замсекретаря российского совбеза Дмитрий Медведев, который регулярно заявляет о том, что, цитата, «пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», очевидно, имея в виду Украину, ЕС, США и НАТО. Среди конфидентов и возможных преемников Путина эксперты называют и другого так называемого «ястреба» главой ФСБ Николая Патрушева. В студии мы поговорим о том, начались ли после провала захвата Украины поиски преемника в окружении Путина. Кто из топ-политиков Российской Федерации имеет президентские амбиции и какой у него план? И как дальнейший провал России в Украине будет влиять на поиски преемника в Кремле? У нас в гостях будут военный эксперт Михаил Жирахов и политолог Олеся Яхно. Друзья, пишите ваши комментарии и вопросы в чате Украинской службы Радио Свобода, в Ютьюбе Украинской службы Радио Свобода, где прямая видеотрансляция нашего эфира, в Фейсбуке Донбасс Реалии, а также пишите на наш Вайбер, его номер 095-151-9505. Ждем ваши вопросы и ваше мнение, мы его читаем.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Последнее обновление с фронта. По сообщению Генштаба, по-прежнему идут бои за Северодонецк. Россия пытается установить над ним полный контроль. Армия РФ прошлые сутки пыталась штурмовать Золотое, но была отброшена. В Донецкой области российские войска продолжают штурм в направлении Славянска. Главные бои идут в районе Богородичного, которое нужно агрессору для выхода на трассу Изюм-Славянск. Разведку боем агрессор вел и ведет сейчас под Краснополием, а под Берестовым отошел после огневого поражения от вооруженных сил Украины. Под Лиманом, Авдеевкой и Курахово активных боев на прошлые сутки не было. У моего коллеги Сергея Горбатенко узнаем больше о сегодняшней ситуации на фронтах. Сергей, привет.
Добрый день.
Сергей, что известно о селе Богородичном? Там происходит движение российских войск. Какая информация?
Так уже сложилось, что в селе Богородичное нет электричества, поэтому нет связи, и информация оттуда приходит с большим опозданием. Тем не менее, я сегодня передавал посылки украинским военным, которые в том районе несут службу, и они говорили, что сегодня утром украинские войска предприняли попытку выбить российские войска с окраин Богородичного. И сегодня утром там был бой, вот по состоянию на утро у меня последнее обновление, информация оттуда. Я хочу отметить, что от села Богородичное до трассы Киев-Харьков-Довжанская приблизительно 4 километра. Если российским войскам удастся захватить село, а также пройти к трассе, то они зайдут в тыл украинской группировки, которая защищает Славянск в селе Дальбина, это Изюмское направление, а также перережут трассу эту, по которой происходит снабжение украинской группировки. Но пока у российских войск на этом направлении нет никакого преимущества, и им не удается продвинуться в сторону Славянска.
Сергей, ну насколько там сильны были бои, чтобы понимать их масштаб? Ты говоришь, нет пока никакого преимущества. Как выглядел этот бой? Это наземная операция, это артиллерийские обстрелы? Есть какие-то детали?
Деталей нет. Но я могу предположить, что это в первую очередь артиллерийские обстрелы, потому что село Богородичное, оно расположено в таком месте, где рельеф довольно-таки разнообразен. Там есть и низменности, есть также возвышенности, и на этих возвышенностях есть артиллерийские позиции. Вот. И кроме того, украинские военные говорят о том, что российские войска пока избегают прямых боестолкновений с украинскими войсками. Поэтому я рискну предположить, что это все-таки артиллерийские дуэли в первую очередь.
Что по Славянску? Знаю, что там находишься подавляющая часть времени, большинство. Какая обстановка в городе? Слышны ли вот эти вот бои в Богородичном, в частности, совсем неподалеку от Славянска? Как это влияет на жизнь в городе?
В Славянске сегодня ночью была воздушная тревога несколько часов, по-моему, где-то с часа ночи и до трех. Вот слышны были отдаленные залпы, взрывы. Ну, сегодня в городе с самого утра относительная тишина. Я даже вот не помню, чтобы были какие-то воздушные тревоги. Ну, по состоянию на сейчас абсолютно никаких боев в городе не ощущается. Но вот по моей информации, от обстрелов был обесточен поселок Донецкое. Он расположен на реке Северский Донец, откуда поступает питьевая вода в Донецкую область. Ну, если действительно это так, как говорят, то, скорее всего, в городе опять не будет питьевой воды.
Давайте посмотрим короткое видео из Покровского, где Покровска, где регулярно звучат воздушные тревоги, но, как мы понимаем, основная масса ракет успешно сбивается.
Так ляснуло, що...
Та я ось хати вийшла, і я тільки вийшла, і воно як бахнуло, я так і впала.
Страшно.
За мені 86 років, вийшла, вікно вибило.
Та вікна повилітали.
Повилітало, Господи. Це що ж ти нам, оце така гора, Господи. Вона, я так впала, і воно мене...
Ми чуть-чуть на третій вулиці.
Я дивлюся, дим іде, откуда оце дим, непонятно.
Я думала, потолок на мене падає.
Та я думала, що в мене голова. Я не поняла, дим, отсюди, дим. От сусідів, отсюди, я не поняла.
Стала. Ну ви не думаєте виїхати звідси?
Та Боже, сохрани, а куди? У нас ми пенсіонери, вдови, гроші де? Ні, вивайхайте вдома.
За нашу пенсію, то що ми, нам нікуди їхати.
Ну як було? Бабахнуло. Як? Ми в хаті були з дідом, дід у мене паралізований. І... У нас, звісно, незначительні повреждення, але тут ужас. У мене дід паралізований, мені нікуди з ним їхати, я що не брусю. Це якщо б евакуація якась була, щоб можна було його погрузити, а так як я його вивезу. Є підвал.
Спускаєтесь?
Спускаюсь, я одна, а діда оставляю в хаті.
В армии сам служил в Германии. Ну я такой хуй не делаю, если честно. Вот смотри, стекла в дереве торчало у меня. Сзади меня вот такой пролетел кусок. Это что? Это линза наводящая или что, я не знаю. Ну, видно, что закопченная, видно, летела. Ну я такой не. Металл.
Это осколки или это что?
Это все вот осколки. Видишь, это металл, это еще понятно. А вот это вот что?
Стекло, осколки.
Это стекло. Это видно, что, ну, видать, наводящее. Это все осколки, что по двору я вон в листьях только нашел. Думаю, покажу жене.
Буквально вчера это было 4 прилета. 2 утром, 2 вечера. На сегодняшний день силами нашего жилищно-коммунального хозяйства проводятся работы по устранению всех разрушений. Немає жертв, є поранені, їм була оказана медицинська та медична допомога та відпущені додому. Закликаємо до евакуації, мотивуючи тим, що тиша, вона... обманчива, скажімо так. Ніхто не може гарантувати, що сьогодні або завтра здійсниться якийсь обстріл. Звісно, ми всі надіємося на краще, але повинні готуватися до найгіршого.
Мои коллеги пообщались с военным полком «Азов», которого эвакуировали с «Азовстали» на вертолете. В 20 лет Богдан Цимбал командовал взводом во время обороны Мариуполя, получил 6 пуль в боях за город. И за ним, как и за другими ранеными, прилетел вертолет. Это был один из тех самых рискованных рейсов, из которых многие пилоты не вернулись.
Как таковой семьи уже, наверное, нет. Как бы семья осталась вот здесь,
вот здесь, в памяти и в сердце. В квартиру выстрелил танк. Там сразу погибли мама, бабушка и дядя. Отец уже непосредственно в процессе фильтрации пал в руки негодяев. По одной из информаций, когда узнали, что он отец азовцев, его начали избивать, за него вступились, началась стрельба, то есть людей, естественно, отогнали, и его увезли в неизвестном направлении.
Коли ты с ними в останній розмовляв, ти пригадав?
10 марта. 10 марта – это как раз таки тот день, когда мне удалось заехать к родителям домой буквально на 5 минут. Они мне показали щенка, который его привела моя собака, и все. Я уехал. И оставался мой брат, но, к сожалению, 14 мая он погиб в Азовстале. Он так же самым был военнослужащим полка Азов. Меня зовут Богдан, мне 20 лет, позывной мой Волк. Я родом из-под Мариуполя, населенный пункт Лебединская. Последние 8 лет проживал в Мариуполе.
Ты в Азов пішов в Вите?
18 лет.
Тобто одразу після школи?
Да, я заканчивал 3-й курс Маріупольського професійного ліцею. Почему именно в Азов? Потому что в 2015 году была так называемая Павло-Польшерохинская наступательная операция полка Азов, во время которого Азов освободил мой населенный пункт. Поэтому для себя я считал это таким небольшим долгом. И кроме того, в Азове до этого, за 2 года до меня, пришел мой старший брат. Вначале был командиром расчетов, потом в процессе введения боевых действий меня командир, который был со мной на позиции, поставил вместе с собой командиром взвода.
Сколько це людей в тебе было в підпорядкуванні?
В тот момент 22 человека. До 24 февраля 2022 года мы должны были выехать на усунение снайперской, контрснайперской борьбы на фронт. Но так получилось, то, что утром нас подняли по тревоге, и в течение 10 минут мы уже выдвинулись в Мариуполь для выполнения задач. Со своим старшим братом я пересекся первый раз 12 марта в Азовстале. Мы служили в одном подразделении, просто так получилось, что мы были с ним в разных взводах. Получилась такая возможность побыть вместе. Но эту возможность нас так же самое забрали. 14 мая он последний раз был в сети. Я ему написал, ответ я не получил. Вечером написал командир, сказал: «Извини, друже, Волк, не уберегли». Он уже погиб непосредственно на территории завода «Завсталь».
Коли ты отримав поранення, в яких числах це сталося, а як потім?
Это случилось 22 марта. 22 марта у нас была группа, мы так называем это фабрика или завод «Октябрь», улица Куинджи, Мариуполе. То есть мы ее держали, удерживали. Мы были такой группой помощи. То есть там где-то прорыв, мы туда побежали. Я шел первый в группе. Там для того, чтобы зайти на позицию, там такое, как скажем так, небольшое окно, и оно прикрыто листом металла. Я отодвигаю лист металла, вижу автомат, откатываюсь, получаю пулю в кисть, плечо, позвонок, бедро. Он пролежал в районе полутора часа, я примерно время понимал, так как у меня часы были всегда на руках. Я был во флиске, то есть так называемый верх. Я укрылся полностью с головой, это как было очень холодно, большая потеря крови довольно была. Вот. Услышал, как двигаются люди по говору, это понимал, что это не наши, и пришлось притворяться мертвым. Когда они посмотрели на шевроны, говорят: азовец, 200 и 200. Говорят: ну отлично, добивать не придется, и все. И это то, что я слышал. Группа пошла их оттуда выбивать, которая была со мной. Я увидел знакомое лицо, и я начал ему кричать, махать, они меня увидели, забрали, и потом по рации просто передали. Нашли Вога, Вог типа тяжелый 300, нужна эвакуация.
Тебя забрали в Азовсталь?
Да, меня забрали в Азовсталь. 25-го утром в 3 часа меня будет, говорят, собирайся, типа эвакуация. Я говорю: да нет, типа не выдумывайте, я пару дней оклымаюсь, и все будет хорошо, я буду выполнять дальше задачи, я никуда не полечу, и лег себе спать дальше. Потом я чувствую, меня уже начинают одевать. Все, что я помню, это как меня загрузили в машину, потом вертушка. Нас забрали тогда 6 самых тяжких, тяжелых 60 человек нас тогда забрали.
Как ты бачишь свое будущее?
Продолжать служить. Вернем границы, закрепимся, и пока война закончится, только для меня тогда полностью забираем свои территории, абсолютно полностью, все. Возвращаем своих в плен.
С нами Михаил Жирохов, военный эксперт. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Михаил, мы вот делаем такие ежедневные военные обозрения, аналитику стараемся делать со всех фронтов. Ну вот давайте вам дам, так сказать, свободное слово, такой открытый вопрос. Что сейчас происходит, на что вы нашим зрителям, слушателям посоветуете обратить внимание?
Ну, очень сложно говорить за ситуацию именно сейчас, потому что на большинстве фронтов, ну, кроме Донбасского, я имею в виду Луганско-Донецкое направление, везде оперативная пауза. То есть мы собираем резервы, мы пытаемся нащупать где-то слабые места обороны противника. То есть это то, что называют контрнаступлением в Херсонской области. По-настоящему это немножко не то. Но вот с той же стороны происходит та же самая ситуация. И такой тупик позиционный, он переломится либо... То есть сейчас стоит вопрос, кто быстрее наберет ресурсы и кто быстрее соберет силы и средства. И все. То есть большие сражения летней кампании, они еще впереди.
А с чем связана вот эта вот оперативная пауза? Это то, что предрекали многие военные эксперты, что не может продолжаться, ну, вот в такой интенсивности боевые действия, и рано или поздно нужно будет взять паузу для передышки. Вот это вот она настала.
Абсолютно точно, это все описано в учебниках по военной тактике, по военной стратегии, и это практически любая война проходит эти фазы и периоды. Однако сейчас есть особенность, что именно на Донецком и Луганском направлении противник сконцентрировал максимальное количество артиллерии, и сейчас они делают то, что они умеют лучше всего еще со времен Второй мировой войны, это продавливают оборону за счет массированного использования артиллерии и авиации.
А с чем это связано у россиян? У них достаточно сейчас еще большие ресурсы все-таки и боеприпасов, боекомплекта, и вот этой вот артиллерии, и реактивных систем залпового огня, и личного состава. Но, тем не менее, необходима пауза. Пауза для чего? Чем они ее будут заполнять, чем будут заниматься?
Насколько я понимаю, сейчас у них нет понимания стратегической цели. То есть, начиная с 24 февраля, цели войны поменялись уже несколько раз. И сейчас очевидно, что и военное, и политическое руководство стоит перед выбором, куда дальше и каким образом развивать саму операцию дальше. Ну, я имею в виду, кроме, снова ж таки, Донецкого и Луганского направления, где... Тут им очевидно, они хотят выйти на административные границы любыми потерями, любыми силами и средствами.
То есть сейчас такая пауза для того, чтобы определиться, где воевать дальше. Отвоевывать ли Запорожскую область, всю Херсонскую область, я правильно вас понимаю?
Условно говоря, да, потому что еще есть до сих пор, висит у них план высадки морского десанта в районе Одессы, его никто не отменял, до сих пор они планируют вот этот коридор от Ростова до Приднестровья, то есть есть несколько направлений, и теперь собираются возможности для того, чтобы и понимание, куда двигаться дальше.
Давайте немножко приблизимся к карте боевых действий. Северодонецк. Очень большое количество времени уже идут там боевые действия, но, насколько я понимаю, на территории завода «Азот» остаются украинские защитники. Это, по крайней мере, то, что контролирует украинская армия в этом городе. Город окружить российским войскам не удалось. Ну, то есть, такая картина приблизительно, как и неделю назад, допустим, можно так сказать. Почему? Почему там россиянам не удается продвинуться, ну или окружить город? Вот были сообщения от Генштаба о том, что пытаются они наступать из района Попасной, то есть уже хотят повторить, хотят, чтобы Северодонецк и Лисичанск повторили судьбу Мариуполя, я так понимаю, чтобы он был полностью окружен, и там остался один такой очаг сопротивления, но все не получается, не получается. В чем дело?
Ну, прежде всего, тут сказать, что за неделю ситуация в Северодонецке все-таки ухудшилась. Я имею в виду все-таки подрывы мостов. И сейчас логистика, она, я не скажу, что она полностью прекращена, она очень сильно затруднена. И это в среднесрочной перспективе может оказаться ну, решающим для россиян. Ну, что еще можно сказать? Почему не получаются такие набеги? Почему не получается создание котла? Практически очень грамотно действует наше командование на этом направлении. Плюс, получая резервы, оно их использует очень на тех направлениях, там, где нужно. И до сих пор россиянам не удалось перерезать дорогу жизни Лисичанск-Бахмут. она находится под их огневым контролем, но выйти именно на дорогу у них до сих пор не получается. И именно благодаря такой тактике, тактике командования, которая очень экономно использует и имеющиеся силы, и резерв.
Михаил, а вот эти вот подорванные мосты, а что они означают? Они означают, что, по крайней мере, в Северодонецк не удастся перекинуть тяжелую технику, а остался только воздушный коридор?
Именно так. Речь идет о том, что тяжелая техника типа танков или БМП уже будет, скажем так, сложнее ее будет доставить, пока еще эта возможность остается. И пропускная способность для этой группировки, понятно, что за это время смогли накопить определенные запасы всего, но в дальнейшем, буквально там через неделю-две, это может сказаться очень плачевно, если не будет еще каких-то дополнительных ударов нашими силами.
Касательно Донецкой области, Генштаб сообщил о том, что оккупанты продолжают обстреливать из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, градов всю линию соприкосновения. Были удары ракетами Х-22, Х-59МК. В эпицентре обстрелов, как обычно, в последние недели, Авдеевка, Нью-Йорк, Торец, Красногоровка, села Новоукраинка, Нелиповка, Курдюмовка, Черетина. Какая природа вот этих обстрелов? Зачем там стреляют оккупанты и почему он такой настолько интенсивный, регулярный, повторяется изо дня в день, и почему они не идут там вперед, а просто обстреливают вот эти вот населенные пункты?
Абсолютно очевидно, что за 8 лет войны в Авдеевке, в Песках созданы очень мощный укрепленный район нашими силами, и сейчас вот уже четвертый месяц они в лоб пытаются брать ту же Авдеевку, однако ничего не выходит, и попытки обойти севернее, они сейчас заканчиваются контрударами и как минимум продвижением на десятки метров. Фронт движется в день на десятки метров всего лишь. Не на километры идет речь, а поэтому огромные потери личного состава. Они кинули туда мобилизованных со всей оккупированной части Донецкой и Луганской областей. И все, а артиллерия, которая сейчас находится на Северодонецком направлении, они не могут дернуть для того, чтобы организовать полномасштабное массированное наступление. Поэтому и их задача, да, Северодонецка, а потом перебрасывание наличных сил и средств именно под Авдеев.
То есть вы думаете, что они пойдут вот с оккупированной территории и рассчитывают именно пехотой, танками двинуть через эту линию соприкосновения, которую мы наблюдали 8 лет подряд, а это сейчас подготовительный огонь?
Так. Они просто пытаются сейчас найти, снова ж таки, слабую, где-то слабость в обороне и туда направить максимальное количество сил, которые освободятся, как они думают, после взятия Северодонецка и Лисичанска, и они смогут уже оперировать этими силами в направлении Донецка, Авдеевка, Донецко-Авдеевское направление.
Да, если смогут. Такой деликатный вопрос, который может вызвать эмоции у многих наших зрителей и слушателей. Обстрелы Донецка. Сообщают регулярно российские пропагандистские СМИ о том, что сейчас они очень интенсифицировались, попадают снаряды в такие регионы, куда раньше не прилетали они. Вы с чем связываете эти участившиеся обстрелы Донецка? Я так вам задам вопрос. Есть ли смысл вооруженным силам Украины обстреливать сейчас город для того, чтобы подавлять там огневые точки, срывать возможность этого наступления, какие-то логистические, возможно, центры там поражать, учитывая, что появилось новое вооружение, возможно, оно сейчас вот эти вот гаубицы, возможно, оно сейчас на линии фронта?
Сказать очень сложно. Та информация, которая у меня есть неофициально, именно от людей, которые проживают в оккупированном Донецке, она говорит о том, что все-таки имеет в какой-то мере место самообстрел. Потому что люди говорят о том, что от выстрела до попадания проходит 5 секунд. То есть это нельзя говорить о том, что это действует в Авдеевке или Песок. Хотя, конечно, такая ситуация могла бы быть очень удачное для нашего командования, для того, чтобы под шумок сделать какие-то удары по логистике. Однако конкретных каких-то целей, некоторые удары вообще просто наносятся по городу, и рядом таких каких-то военных целей нет абсолютно, и ну, непонятны. То есть до сих пор даже местные жители, несмотря на то, что они 8 лет в оккупации, они впервые начали, то есть впервые начали говорить о самообстреле.
Господин Жирыхов, а зачем этот самообстрел происходит, да еще и такой интенсивный, которого не видели за 8 лет войны, как вы думаете?
Нужна еще мобилизация, нужны еще человеческие ресурсы. Не все ресурсы, я имею в виду мужского населения, еще подобраны. Плюс такие обстрелы, они всегда становятся мотивацией такой. Мотивацией воевать на фронте и мотивацией воевать лучше.
Сегодня такая новость появилась, что утром военно-морские силы поразили буксир российских оккупантов с зенитно-ракетным комплексом «Тор» на борту, который вез людей и оружие на остров Змеиный. Сообщается, что 70%, около 70% экипажа было уничтожено. Ну и уточнили также, что Алексей Арестович, советник главы Совета президента Украины, сказал, что это вот те гарпуны, которые получили противокорабельные комплексы украинцы. Михаил, а зачем вот укреплять этот остров Змеиный? Туда чего только не везут. И противовоздушную оборону, и зенитно-ракетные комплексы, и комплексы контрбатарейной борьбы, и оккупантов там много находится. Они там к чему готовятся?
Ну, это в рамках все той же теории о том, что они планируют морскую высадку под Одессой. Потому что после потери Москвы противовоздушная оборона всей группировки на Черном море, она очень ослаблена. И для того, чтобы прикрыть возможную высадку, они тягают на остров Змеиный зенитно-ракетные комплексы, которые, по их мнению, смогут прикрыть десантную группировку от ударов с воздуха. Я имею в виду прежде всего Байрактары, имею в виду и пилотируемую авиацию.
Еще одна новость, ну такая тоже не новость, она уже в фоновом режиме происходит. Губернатор Курской области России Старовойт заявил, что некий противник обстрелял село в Курской области из минометов, пострадавших нет. Прямая речь в телеграме его. Сегодня около 5 часов утра из миномета было обстреляно пограничное село Гордеевка в Кореневском районе. Огневая точка противника, непонятно кого противника, была быстро подавлена, пострадавших нет, обошлось и без значительных повреждений. По предварительным данным, в некоторых домах выбито стекла, ситуация полностью под контролем наших пограничников и военных. Но это происходит фактически каждый день. Обстрел некими противниками пограничных районов Российской Федерации. Михаил, а зачем это все происходит постоянно и могут ли это быть вооруженные силы Украины? Пропала связь у нас с Михаилом Жираховым. Постараемся ее сейчас восстановить. Я напомню, с нами по скайпу Михаил Жирахов, военный эксперт. Вот я ему задал вопрос о том, зачем регулярно жители пограничных сел и руководители пограничных сел Российской Федерации сообщают об обстрелах. Вроде восстановили связь. Михаил, слышите меня?
Да, слышно меня?
Да, мы вас слышим, наконец-то. Вот, я надеюсь, слышали вы вопрос, да, вы обстрелили этих сел. Зачем это все постоянно происходит? Ну, ведь мы видим, это такая уже такой сериал определенный, да, это из дня в день, из недели в неделю. И могут ли это быть вооруженные силы Украины?
Абсолютно странные обстрелы. С военной точки зрения они не несут никакой, абсолютно никакой военной ценности. И что самое интересное, ну как интересное в кавычках, я бы сказал, что нет погибших гражданских. Потому что мы понимаем, что если гражданские не готовятся к обстрелам, они не сидят в бомбоубежищах, то любой обстрел, даже минометный, должен приводить ну, к какому-то количеству жертв, как бы не цинично это звучало. Но на фоне того, что каждую ночь обстрелы, каждую ночь есть время от времени там говорят о раненых. Легкое ранение, то есть там женщина получила ранение в ногу там, или еще чего-то. Мы на собственной шкуре можем сказать, что обстрелы населенного пункта из минометов, они всегда приводят к гораздо худшим последствиям и, к сожалению, гибели мирного населения. Тем более, если мирное население, оно не готово к таким обстрелам.
Так а что это может быть? Я понимаю, это такой военно-политический вопрос, да, ну опять какой-то самострел. Если самострелы российские, то почему такие слабые, почему нет жертв, как вы говорите?
Ну, провокационные меры, они свое, они нагнетают обстановку, они поддерживают население в какой-то постоянном напряжении. И я думаю, эти функции они выполняют полностью. Потому что удары украинской армии, они были, во-первых, бы большего калибра, во-вторых, они были нацелены бы на какие-то конкретные объекты критической инфраструктуры или военные объекты. Ну, то есть, если мы говорим о каких-то обстрелах армейскими частями. В этом случае это, ну, больше напоминает какую-то постановку, которой россияне, ну, такие большие специалисты в этом.
Михаил, ну и давайте вернемся к началу нашего разговора. Вы начали с того, что в России сейчас решают, что дальше делать и как это все дальше делать. Ну, Донецк и Луганские области это по умолчанию нужно захватить, вот как они себе придумали. А остальные это еще под вопросом. Змеиные пытаются усиливать для того, чтобы подготовить этот десант в Одесской области. А как они это все будут делать, как вы считаете? Ну, вот хватит ресурсов сейчас нынешних для того, чтобы выполнять вот эти вот поставленные возможные задачи военные в Украине, или придется объявлять мобилизацию, и для этого и вот эти вот тревожащие обстрелы, вот, мол, совсем Украина распоясалась, стреляет теперь по Российской Федерации, и нужно объявлять или частичную, или полную мобилизацию. Как они будут выкручиваться, если будет поставлен план максимум захватить, ну, большую часть Украины?
Ну, если смотреть по учебнику и исторические параллели, то еще один этап они не прошли, это скрытая мобилизация. Скрытая мобилизация имеет огромный потенциал, который до конца они еще не использовали. По поводу оружия и боеприпасов, его со времен Советского Союза еще достаточно на складах российской армии. И склады, которые идут от Москвы и до самого Дальнего Востока, и откуда уже тянут снаряды и технику уже оттуда.
А что это такое скрытая мобилизация? Расскажите пару слов, как это будет выглядеть?
То есть военнообязанных людей, которые там, ну скажем, первой оперативной категории, то есть которые недавно прошли службу в армии, имеют боевой опыт, их просто призывают на 10-45 дней для прохождения учебных сборов. Потом это боевое слаживание и отправление частей именно на войну. И все. Там-то возможностей для человека будет очень мало, и сам человек подписывает согласие на свое участие в боевых действиях. Это отработанный механизм, россияне его использовали во время Первой и Второй чеченских войн, и я думаю, это делается достаточно элементарно, и все необходимые процедуры уже отработаны.
А сколько таких людей и насколько они боеспособны?
Достаточно много. Даже сейчас они не проводят мобилизацию за счет приплыва добровольцев. Идейные добровольцы, которые либо одурманены идеей русского мира, либо идеей Советского Союза 2.0, и в основном они там, если смотреть по некрологам, там люди за 50, 52, 60 даже, которые считают, что войной с Украиной они восстановят Советский Союз, и ну, это просто идейные. И второй момент, который использует, например, тот же Кадыров, это деньги. Краткосрочный контракт, который обеспечивает ну, дальнейшее там, безбедное существование, если выживет человек там, на следующие полгода-год.
А эта частичная мобилизация, она законна? Ну, вот призывать людей якобы на учебку, а потом отправлять на фронт. Нет же военного положения, ни войны Украине не объявили.
Абсолютно законно, это все отработано, там не обязательно введение военного положения, не обязательно введение состояния войны, это просто необходимость, государственная необходимость деталей, я ну, сейчас прямо сейчас не готов сказать, но даже по внутреннему законодательству это вполне себе, тем более если человек подписывает бумагу, что он самостоятельно решил поехать воевать.
Это речь может идти о десятках тысяч людей, правильно понимаю?
Так, да, десятки тысяч, да.
Михаил, и последний к вам вопрос. Ну вот состоялось это «Рамштайн-3», заседание так называемое, где было решено передать Украине новое вооружение. Ваши оценки, это если Украина получит это необходимое вооружение, понятно, еще не очевидно, сколько времени это все займет, но тем не менее, что позволит оно сделать на линии фронта, именно этот объем, обещанный вот западными партнерами, стабилизировать его или действительно пойти в контрнаступление?
Ну, во-первых, обещанных объемов мы не знаем. Все заседания происходили за закрытыми дверями. И то, что американцы объявили о 12-м пакете помощи на 1 миллиард, мы еще не знаем, что именно дают европейцы. Но это все вместе взятое позволит буквально через месяц-полтора хотя бы на одном направлении перейти в контрнаступление.
Спасибо большое, Михаил. Михаил Жирохов с нами был, военный эксперт. Спасибо, что нашли время пообщаться с нами. Мы идем дальше. После вторжения в Украину, о котором Путин, вероятно, ни с кем не посоветовался, именно на это жалуются многие источники в Кремле, в России произошли кадровые перестановки интересные. Замглавы администрации президента Дмитрий Коза, который, как известно, курировал переговоры с Украиной по Донбассу, был отстранен от оккупированной территории, а его место занял Сергей Кириенко, еще один заместитель главы администрации Путина. Куратор внутренней политики в России переключился на так называемую интеграцию в Российскую Федерацию захваченных территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. В День России на сайте пропагандистских «Известий» появилось так называемое обращение этого Кириенко, в котором он заявляет о необходимости восстанавливать Донбасс. Цитата. «Эти деньги будут выделены из российского бюджета даже ценой современного временного снижения уровня жизни страны», сообщалось в публикации, которая вскоре была удалена. Гендиректор «Известий» сообщил о взломе сайта, а издание «Медуза» сообщило со ссылкой на источники в Кремле, что у Кириенко имеются президентские амбиции. Неожиданно активизировался в медийном поле и первый замсекретаря российского совбеза Дмитрий Медведев, в которой регулярно заявляет о том, что, цитата, «пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли». Вот в таком духе он делает заявление. Очевидно, Медведев имеет в виду Украину, ЕС, США и НАТО. Среди конфидентов и возможных преемников Путина эксперты называют и другого – Ястреба, главу ФСБ Николая Патрушева. Начались ли после провала захвата Украины поиски преемника в окружении Путина? Кто из топ-политиков РФ имеет президентские амбиции? Какой у него может быть план? И как дальнейший провал России в Украине может влиять на поиски преемника в Кремле? Об этом поговорим с нашими гостями. С нами Олеся Яхно, политолог. Олеся, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олеся, ну вот такая долгая прелюдия, Влада, подводка. Очень много есть сейчас и сообщений в телеграм-каналах, и в Фейсбуке это обсуждают. Вы видите сигналы, как политолог, что в окружении Путина начались поиски преемника или какая-то такая борьба за трон?
Ну, мне кажется, это не поиски преемника пока на этом этапе, а это, скорее всего, попытки при сокращении ресурсов, которые, безусловно, и из-за санкций, из-за того, что в экономике будут негативные процессы нарастать, ресурсы сокращаются. Поэтому конкуренция за эти ресурсы, безусловно, будет вестись, она уже ведется. Но я бы не сказала, что это пока конкуренция за преемника, потому что конкурировать за преемника можно в условиях, ну, скажем так, России, которая была, ну, например, до 24 февраля 2022 года. А сейчас, когда все повязаны одним коллективным преступлением, ну, сложно сказать, что такое преемничество и борьба за преемничество, в принципе, могут что-то глобально изменить. Это разве что, если совсем все плохо физически, может стать непосредственно с Путиным, и тогда придется, да, выполнять эту функцию, искать преемника. Но в целом, мне кажется, что если и будут кого-то искать, то в какой-то перспективе, я не говорю, что это будет краткосрочная перспектива, будут искать того человека, которого можно выставить на переговоры с Западом. И это не может быть тот человек, который, ну, как бы непосредственно является участником конфигурации того преступления, которое мы наблюдаем. Поэтому процессы, безусловно, идут внутри российских элит. Но я их, повторюсь, связываю не столько с преемничеством, сколько, ну, в принципе, с традиционной борьбой за влиянием и сокращением ресурсов. А также того, что если на фоне, ну, скажем, провала точно плана А и, скорее всего, плана Б надо искать еще и кого-то виновного, то это тоже такой параллельный процесс поиск виновного. Да, что, чтобы понять, что же происходит не так, да, и почему не получилось. Поэтому пока, ну, мне кажется, не о преемничестве идет речь. Вообще, как бы странно, почему, ну, все-таки был выбран именно такой вариант, как 24 февраля, потому что при том всем, что Россия, скорее всего, готовилась годами к войне, это заметно, да, потому что война постепенно вытеснила все, вообще любые другие возможные доктрины. При этом мы знаем, что в России был проведен так называемый референдум с так называемыми изменениями в Конституцию, и это была какая-то такая параллельная, ну, как бы линия, да, возможного перехода системы на такой уровень. Но почему-то все-таки был выбран сценарий войны, который, в принципе, в принципе, это все обесмысливает, да, и эти изменения в Конституцию, и ну вот, какой-то новый формат системы, потому что Россия оказалась в изоляции, и стоит проблема вообще, каким будет государство, не просто каким будет политический режим, а каким будет Россия как государство, да, в этих условиях, и как долго она сможет продержаться. Поэтому, ну, можно, конечно, да, там конкурировать, кого-то отодвигать, кого-то придвигать. Кириенко, он традиционно, ну, как бы, знаете, человек, который возглавляет, курирует внутренние направления, да, это традиционно считается влиятельный игрок всегда в российской политике, который очень на много влияет и, безусловно, является частью, да, этой конфигурации, которую мы видим. Поэтому, ну, вот я скорее с этим связываю, с борьбой за влияние, но не за преемничество, потому что никто не понимает, какой будет вообще формат дальше самой России.
Ну да, это было действительно такое неожиданное решение Владимира Путина напасть на Украину. Почему он не советовался, как вы думаете, ни с кем? Ну вот взвесить все за и против, рассказать заранее, по крайней мере, своим соратникам о том, что он задумал, какой у него план. Почему так сейчас, ну, судя по инсайтам, да, из Кремля так устроена вот сейчас власть в Российской Федерации, что Владимир Путин единолично принимает все решения, а все остальные пытаются догадаться, что же будет дальше, и вот борются за эти потоки и пытаются как-то обеспечить себе дальнейшее политическое и экономическое будущее.
Ну, мы знаем, что в России давно нет политической конкуренции, это факт. Ее нет ни на парламентском уровне, ее нет ни на президентском уровне. Иногда отдельные, да, факты конкуренции мы могли видеть на муниципальных выборах, когда допускались те или иные оппозиционные кандидаты. Их немного, но они все-таки допускались на вот уровень местный. А так, поскольку нет никакой конкуренции, все привыкли жить в системе, что есть цари, есть халуи, да, которые находятся рядом с ним, то плюс, как бы, да, вот за последние годы мы увидели такую склонность, это не только как бы крен, да, вот в сторону войны против Украины и в сторону такой неформальной войны против Запада, но это и крен в сторону того, как в России борются со своими оппонентами, начиная с убийства Бориса Немцова и заканчивая дальше вытеснением вообще какой-либо оппозиционной деятельности, включая и медийную, когда фактически все СМИ, которые могли хоть как-то критиковать российскую власть, объявлены иностранными агентами. И не только СМИ, но и личности. То есть так построена российская система. Если человек находится больше 20 лет во власти, то понятно, что эта власть, она очень сильно персонифицировано, и люди даже отвыкают от того, что можно иметь свое мнение, и можно это мнение как-то вообще высказывать, как это происходит в российских реалиях. И знаете, здесь как замкнутый круг. С одной стороны, многие, наверное, действительно узнали о том, что вот это заседание Совбеза, где речь шла якобы исключительно о присоединении ДНР и ЛНР в трактовке России или в Украине ОРДО-ОРЛО, ну, вернее, предоставление типа независимости статуса. А на самом деле там шло решение, по сути, о войне, да, вот было принято. И, может быть, для многих это была, ну, такая новость, но тем не менее, все, как развивались события, начиная с 2014 года, к чему это все шло. И весь тот переговорный процесс, который мы наблюдали с начала этого года до войны, ну, наверное, он должен как-то был насторожить, собственно, представителей российской элиты, если ее можно назвать элитой, и чтобы они для себя определили, насколько они готовы после того, как будет начата война, да, лишится всего. Потому что выглядит это, знаете, как не только война против Украины, но выглядит это как и такое глумление, да, в том числе и над самими россиянами, и в том числе и над приближенным кругом Путина. Потому что получается, что он им давал возможность все эти годы зарабатывать и воровать у России, вместе с ними воровать. И получается, что в итоге, да, он же это и все отобрал, то есть принял решение, которое привело к блокированию всех счетов, всего имущества, арестов, ну и так далее. И, ну, люди как бы не могли не понимать, что Запад примет такое решение. А если они этого не понимали, значит, действительно в российской политической системе есть большой кризис с управленческим решением и с пониманием причинно-следственных связей. Потому что, когда говорят, что, знаете, там ищут предателя якобы или того, кто сливал информацию или дезинформировал в пятом управлении ФСБ направление Украины, то тогда надо искать и того, кто дезинформировал по теме Запада, потому что нельзя было не понимать, что Запад, да, ведет такие санкции. Или была тоже неправильная оценка возможного поведения Запада. И она, кстати, сейчас продолжается точно так же. Это неправильная оценка. Когда Путин шантажирует газом, да, вот энергетической сферы, а Европа в ответ показывает, что вот мы будем избавляться от энергозависимости постепенно. Может быть, не так быстро, да, может быть, это будет с изъятиями, но тем не менее тренд и тенденция такова. И получается, что и здесь даже, да, Россия и сейчас неправильно оценивает возможные решения на Западе. Поэтому я это связываю все-таки вот с такой инволюцией и с, ну, вырождение, что ли, да, вот самой. Мне кажется, что если нет вообще конкуренции, и это длится очень долго, то возникают проблемы неизбежно на уровне не просто решений, а на уровне вообще постановки задач. То есть даже не то, как выполнено то или иное решение, а просто на уровне постановки задач. Поэтому и я сказала о том, что это был, знаете, как замкнутый круг. Путину говорили то, что ему нравится слышать. Ему, наверное, приносили там какие-то бумаги, какие-то сводки. Если он хочет завоевать Украину, то рассказывали там теоретически, что это возможно. Думая, опять же, возможно, прошу прощения за тавтологию, что он все-таки не согласится на войну. А Путин в итоге принял решение о войне, и теперь, ну, как бы люди потеряют все и на личном уровне, и на уровне государства, что они заработали там за последние, ну, там, лет 10 точно. Поэтому я это связываю с вырождением все-таки вот политической системы. Это наглядный пример того, к чему приводит вообще отсутствие конкуренции в политике и в экономике. Оно приводит к тому, что, ну, просто возникает отрыв от реальности, возникает масса комплексов самых разных, которые, возможно, были в каком-то там зачаточном состоянии, а в итоге они развились до маниакальных и до параноидальных. И в итоге это приводит к тому, что лидеры и элиты, они просто даже не понимают, что они совершили ошибку. То есть все решать, так бывает, но важно ее признать. А если политик не может даже понять, что это была ошибка, особенно если это ошибка стратегическая, ну, значит, действительно есть большие проблемы с такой политической системой. Поэтому я это связываю с этим, и тут еще очень много можно анализировать, с какого момента наступил этот необратимый, да, вот, этап или был заложен этот алгоритм происходящего. На мой взгляд, он был заложен в 2012 году, когда вследствие обратной рокировки Путина и Медведева Путин опять стал президентом. Не потому, что Медведев был бы лучше, да, я не об этом. А в том смысле, что у Путина, у самого уже было мало, ну, скажем, вариантов, как он это видел, да, вот поддержку вот этого образа там альфа-самца, да, вот этой исключительности. То есть это все уходило вот в риторику охранительства, реваншизма, вот этой псевдорусской весны, и это уже очень чувствовалось даже не в 2012, а даже чуть раньше, там вот этот период с 10 по 12, но в 2012 году решение обратно вернуть Путина, оно оно, на мой взгляд, заложило, да, вот этот алгоритм неизбежности наличия военного сценария.
Заморозки такой. Спасибо большое, Олеся. Олеся Яхно с нами была, политолог. К нам присоединяется Игорь Эйдман, российский политолог и социолог. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Игорь, ну к вам тоже такой общий вопрос. Стоит ли рассчитывать украинцам и следить за вот этими башнями Кремля, за группами «Войны и мира», группой молчащих в Кремле? Начались ли какие-то брожения, поглядывания на кандидатов в преемники Владимира Путина? Или все это, ну, скорее такое борьба за ресурсы, как вот сказала сейчас Олеся Яхно, и растерянность?
Да, большая проблема и одновременно перспектива нынешней ситуации в том, что она абсолютно закручена, заверчена на одного человека. В России такой абсолютно персоналистский, авторитарный, автократический режим, и все решения основные принимает конкретно персонально один человек, Владимир Путин. То есть, с одной стороны, это плохо, это означает, что никто, никакие там группировки во власти не заставят его изменить свое решение. Например, не заставят его прекратить эту позорную войну и уйти из Украины. С другой стороны, тут есть и определенные перспективы. В чем? В том, что раз все завязано на одного человека, значит, просто его физический уход, например, он радикально меняет ситуацию, как радикально изменил ситуацию в Советском Союзе, например, физический уход Сталина в 1953 году. Вот. Значит, какие-то группы, даже вот вы, наверное, намекаете на статью, которая была в «Медузе», там как раз были определены группы ястребов, значит, этих миролюбцев, то есть голубей, мира и молчащих. Это, конечно, все абсолютно условно. Даже они признают, что между никакой группы как таковой нет, а есть просто отдельные товарищи, которые в большей или меньшей степени демонстрируют воинственность своей риторики, да? То есть, по сути, только так они и определяют. То есть, если, например, условный Медведев каждый день начинается с очередного, как бы это помягче сказать, не употребляя ненормативную лексику, с очередного шлепка дерьма в своем телеграме, и где он какие-то жуткие совершенно гадости, злобные, говорит о всем мире, кроме России, о Украине, Западе и так далее, то какой-нибудь условный Мишустин ведет себя тихо. Ну, значит, хорошо, Медведев у нас будет ястребом, а Мишустин будет, значит, молчальником. А Греф позволяет себе какие-то недвусмысленные, не очень двусмысленные заявления о сложной экономической ситуации. Хорошо, мы его тогда определим, пускай он у нас будет миролюбцем. Действительно, все это абсолютно условно. Просто кто-то больше выслуживается, кто-то меньше. У кого-то кому-то нужно играть в ястреба. Например, Медведев больше выслуживается, потому что он имел репутацию путинской верхушки, такого слабака, такого гнилого либерала, которого в свое время прогнули, чтобы он поддержал международную интервенцию в Ливии при Каддафи. То есть не накладывал на это вето в Генеральной Ассамблее ООН, с чего ему до сих пор путинские не могут простить. Вот он сейчас выслуживается и демонстрирует свою истребиность. Ну, примерно так же и Володин, человек с очень неоднозначной репутацией, не буду сейчас вдаваться в пикантные ее детали, но и силовики к нему всегда относились с большой долей скепсиса. Теперь он тоже пытается своими какими-то безумными, знаешь, заявлениями воинственными свою репутацию установить. То есть это все, что называется, какая-то буря в стакане воды и даже не грызня пауков в банке, а какие-то совершенно нелепые телодвижения абсолютно обреченных людей на корабле, который идет ко дну, по большому счету, которого Путин уже посадил фактически на риф, и теперь ему остается только идти ко дну.
Игорь, как вы думаете, а что он себе надумал? Как он это все видит, Владимир Путин? Ну вот сейчас Олеся Яхно говорила о том, что все было так хорошо, провели этот так называемый референдум за поправки в Конституцию, голосование, прошу прощения, называлось оно, да, где, ну, было понятно более-менее, как будет происходить транзит. Теперь после вторжения в Украину совсем непонятно. Есть вот какие-то какие-то топ-политики в Российской Федерации. Патрушев, Медведев, Мишустин, Кириенко и так далее. Шойгу, тот же, не будем его забывать. Они вот пытаются сейчас как-то участвовать или не участвовать в медийном поле. Как Путин планирует передавать власть, если с ним что-то случится? Может быть, он сам устанет, скажет, я устал, я ухожу. Зачем они выслуживаются сейчас? У кого есть какие амбиции? Вот какую систему выстроил Путин? На что он рассчитывает? Что это будет какое-то политбюро, которое будет выбирать преемника? Или он будет выбирать преемника?
Нет, ну, во-первых, анализировать действия Путина и пытаться как-то реконструировать его планы может не политолог и не социолог, а только, в лучшем случае, очень хороший, грамотный психиатр. Потому что Путин продемонстрировал последними своими действиями, вот этой агрессии 24 февраля, что он абсолютно неадекватен, что он живет в своем каком-то шизомире, что он не представляет, что происходит в стране, не представляет, что происходит в Украине, в той же, куда он вторгся, что он живет совершенно в каких-то своих бредовых идеях параноидальных, сверхценных, о возрождении, значит, Российской империи, о присоединении Украины, которую он считает частью необходимой Российской империи, ну и так далее, и так далее. Поэтому очень сложно реконструировать его логику рационально, потому что это логика не рационального человека, а псевдо-логика параноик. Что касается никуда, естественно, этот параноик уходить не собирается. Уйдет он только вперед ногами или его уйдут вперед ногами. Что касается его соратников, то его, а не Путина, они боятся больше, чем неизбежного краха, к которому Путин ведет их страну, и их в том числе. Потому что этот крах произойдет еще не скоро, а если они чем-то не угодят Путину сейчас, то и расправа будет незамедлительная. Все мы видели, как на Совете Безопасности глава службы внешней разведки Нарышкин просто выглядел и трясся, как, значит, первоклассник, которого злой учитель вызвал к доске и отчитывает. То есть они его просто реально боятся. Я думаю, что страх – это главный мотив. Но еще они выслуживаются по привычке. И по привычке воруют. Борются за денежные потоки. Например, вот Кириенко. Он сейчас просто, видимо, всеми правдами и неправдами добился того, что ему фактически передают огромные финансовые потоки, которые пойдут на аннексию и интеграцию, если это до этого дойдет, надеюсь, не дойдет, но Кириенко на это надеется, оккупированных земель украинских в России. И поэтому, кстати, там и идет борьба, я думаю, именно поэтому вокруг этих денег, и в том числе провокации против Кириенко, всякие предпринимаются, типа его мнимого обращения, которое было опубликовано, потом снято с сайта «Известий».
Володину приписывают, да, вот этот вот вброс?
Ну, есть разные версии. Кто говорит Володин, кто говорит там что-то Чемезов. В общем, никто толком не знает. Все это борьба совершенно обреченных людей. Но надо сказать, всегда так бывает. То есть, видимо, воля к власти и стремление к наживе для некоторых людей, может быть, и для большинства, является таким как просто инстинктом, да, который не, до последнего у них работает. Если вы почитаете какие-нибудь мемуары бывших нацистских вождей и обслуги, которая была в бункере гитлеровском, то борьба за власть и влияние и за расположение Гитлера среди нацистских бонз шла буквально до его самоубийства, по-моему, в конце апреля 1945 года. То есть они продолжали, уже как бы деваться некуда, было совершенно очевидно, что завтра травиться и стреляться, или в лучшем случае идти под суд, они продолжали по инерции бороться за власть, за влияние, за какие-то должности. То есть парадоксально. Также и, видимо, путинское руководство до последнего, они уже окончательно пойдут ко дну, вся их эта, значит, хромая колымага, но они будут продолжать бороться за власть и деньги друг с другом.
Ну вот вы предвосхитили мой вопрос, что будет происходить, если, точнее, когда Россия будет Украина будет отвоевывать свои территории, в захваченные, вот Херсонщину, Запорожщину, ну, наверное, вот это все процессы, которые мы сейчас наблюдаем, они будут обостряться. И последний к вам вопрос, Игорь, у нас осталось вот пару минуток, а вот есть ли в России какая-то группа сейчас, которая, ну вот, как во времена Ельцина договаривалась с ФСБ, передавала кресло Путину под какие-то гарантии, ну, какая-то коллективная, или все упирается уже только в одного человека, все остальное зачищено?
Да, безусловно. Я уже говорил, что режим абсолютно персоналистский. И это как бы такая прямая диктатура, если хотите, тирания вот такого сатрапа Путина. Ельцин был слаб физически, сильно болен, слабо адекватен, и ему могли манипулировать, могло манипулировать окружение. Путин абсолютный параноик, у него он живет в своем параноидальном мире, и этот мир герметичен, и любой человек, который будет пытаться ставить под вопрос, под сомнение его параноидальные идеи, этого человека Путин сразу возненавидит, и он вылетит из Кремля. Поэтому здесь надеяться на такое очень мало шансов, что какой-то произойдет верхушечный сейчас сговор, и Путин кому-то уступит власть, практически это невозможно.
Спасибо большое, Игорь. Да, действительно удивительно для украинского народа, для украинцев вот понять, как эта система политически устроена, потому что, ну, уже настолько она далека от Украины, когда все завязано только на одного человека. Игорь Эйдман с нами был, российский политолог и социолог. Спасибо за участие в нашей программе. Наша программа заканчивается. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Это час, и всю эту неделю с вами в студии провел Денис Тимошенко. Как обычно, призываю вас больше найти в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также наш проект присутствует во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете связаться с нашим проектом, предложить темы для разговора в студии или предложить сюжет, который сделают наши корреспонденты. Еще одна форма связи — наш Вайбер 095-151-9505. Пишите, он работает. Удачи, до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».